Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Сегодня пятница, поэтому, как обычно, мы с Лизой Горской в этой студии приветствуем Владимира Легойду, председателя синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «Фома» и профессора МГИМО. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Мы в прошлой программе начали говорить о рождественских чтениях, но это было еще до их открытия.
А теперь после их закрытия. Да.
Но самое интересное, что участие патриарха в самих чтениях, особенно в открытии, ну, что, собственно, их отличало от других, его не было, этого участия, было только видеообращение. А я понимаю, что чтение открывал митрополит Ювеналий.
Как... Да, совершенно верно.
Да. Расскажите, пожалуйста, о том, что в этом году стало ядром чтений, и в чем их отличие, может быть, от прошлых лет. И давайте, может, напомним нашим слушателям, что такое вообще рождественские чтения, чему они посвящены, почему они вот проходят в начале года.
Рождественские чтения – это самый большой по численности приезжающих участников в церковный форум, который в этом году отмечался в 24-й раз. Угу. То есть, можно так сказать, предюбилейные чтения. Вот если не придираться к слову «юбилей», потому что, строго говоря, это 60, да, цифра 60 является юбилеем в полном смысле слова. Вот, но если говорить серьезно, действительно, по количеству участников самый большой форум. Полное название — «Международные образовательные рождественские чтения», поэтому здесь есть два момента, связанные с международным фактором и с фактом того, что эти чтения традиционно готовит синодальный отдел по образованию, вот, церковный синодальный отдел по образованию и катехизации. И вот эта образовательная составляющая, она всегда была, вот если говорить, так сказать, о том, что является ядром, она всегда была чрезвычайно важной, с одной стороны. С другой стороны, это не значит, что форум целиком, этот форум или любой, или там предыдущие были посвящены только проблемам образования, хотя вот, скажем, мы говорили, я, в частности, на пресс-конференции, открывающей рождественские чтения, говорил о том, что образование, безусловно, является точкой схождения многих проблем, особенно если мы перспективно собираемся о чем-либо рассуждать. Вот, и даже позволил себе такую сентенцию, что будущее нашего общества, оно, и вообще наше будущее определяется не курсом валюты, а тем, что происходит сегодня в школах. Вот, кому-то это, так сказать, понравилось, кому-то не понравилось, но какая-то была по этому поводу даже небольшая
дискуссия. Я думаю, еще попросим вас разъяснить.
Дискуссия, да. Вот, значит, 24-й раз, традиционно, повторяю, рукомитет вот, возглавляет глава отдела по церковному образованию и катехизации митрополит Меркурий. Обсуждался в том числе и вопрос во время подготовки, и коллегами-журналистами был задан на этой вот пресс-конференции, которую я упомянул, вопрос о том, не собираемся ли мы менять формат, все-таки 24 раза уже в более-менее привычном формате. Здесь можно сказать, что, конечно, мы готовим, безусловно, постоянно над этим думаем, потому что формат не является чем-то таким принципиально важным. Важно, чтобы общение приносило пользу. Вот, и, ну, конечно, того факта, что много людей приезжают одновременно, имеют возможность друг с другом поговорить, обсудить проблемы, а оно не означает, что нельзя менять какой-то формат, что вот это уже достаточно, а формат есть нечто вторичное. Поэтому и 25-м чтением мы готовим какие-то предложения по изменению того, как они могли бы проходить. И в этом году уже были изменения, ну, там, и предыдущие, постоянно, то есть что-то постоянно меняется. Вот, но хотя вот общая канва была традиционной, открытие, как последние годы, в Кремле, там, несколько тысяч человек, там, угу. порядка 7 тысяч, если я не ошибаюсь, было на открытии. Вот, потом в рамках родительских чтений существует направление, которое, как правило, курируют те или иные синодальные отделы. Вот.
Так их 17, по-моему, да?
Направлений, да. Так сложилось, что вот в этом году нам в силу известных изменений о соединении информационного отдела и отдела по взаимоотношениям церкви и общества нам пришлось в таком несколько экстренном порядке брать на себя еще и проведение тех мероприятий, которые угу. бывшим овцо были запланированы. Ну, брать на себя в том смысле, что, конечно, те люди, которые их готовили, они их и проводили, но просто уже пришлось за это отвечать. Мы практически все, что планировалось, сохранили. Все круглые столы и конференции прошли. Вот. А на открытии действительно было видеообращение Святейшего Патриарха. А, как, наверное, вы говорили своим слушателям, эту неделю прошедшую Патриарх провел в городе Шамбези. Собственно, мы с вами и говорили.
Да, но мы это все в преддверии обсуждали.
Да, в преддверии. На совещании предстоятелей всех поместных церквей, где обсуждался грядущий Всеправославный собор, который теперь уже мы знаем, откроет свою работу на Крите в день Троицы. И, соответственно, поэтому Святейший Патриарх не смог быть на открытии, но сегодня он принял участие в парламентских встречах. Это тоже традиция. Последние годы в рамках рождественских чтений проходят парламентские встречи, чередуя Совет Федерации и Государственную Думу, то есть с законодателями России. В прошлом году это была Дума. Сегодня Святейший Патриарх выступал в Совете Федерации и говорил, обращаясь к Верхней Палате, представителям Верхней Палаты и другим приглашенным людям о том, что нас волнует. Вот, и я хочу при этом обратить внимание на то, что иногда коллеги пишут о том, что вот как же говорят, церковь там не участвует, и так далее, и так далее. Вот он и в Думе выступает, и в Совете Федерации. Речь не идет о пленарных каких-то очередных заседаниях и Думы Совета Федерации. Речь идет именно об особом формате парламентских встреч, которые проходят в рамках рождественских чтений. Наши законодательные органы представляют mm-hmm. свои площадки. Туда приглашены, помимо, скажем, в Софеде были помимо членов Совета Федерации и спикера, безусловно, Валентина Ивановна всегда очень с большим энтузиазмом и радостно и доброжелательно нас встречает. Вот, но там были и, естественно, архиереи Русской Православной Церкви, и представители синодальных структур и так далее. Вот, я могу еще рассказать вот о тех мероприятиях, в которых я сам непосредственно принимал участие.
Да, во-первых. Во-вторых, вот у меня просто был вопрос уже по ходу вашего рассказа про рождественские чтения. Я так понимаю, что какое-то количество времени назад, лет 10, это еще было такое сугубо внутрицерковное мероприятие. Теперь оно выходит уже в большей степени на общественный уровень, потому что принимают же участие, вот я смотрю в расписание, принимали участие не только деятели церкви или люди, как-то связанные с церковью, но и вполне светские чиновники, которые, на первый взгляд, ну, никоим образом не были замечены, кроме как, возможно, личные
вещи. Не были замечены, не были замешаны.
Да-да, не числились, не значили.
Вы знаете, 10 лет назад, конечно, это уже не было сугубо церковным мероприятием. Я хорошо помню, на рождественских чтениях мне доводилось выступать на пленарных заседаниях. Они раньше были такими длинными очень и даже проходили в несколько частей. Сейчас, вот последние годы, где-то час-полтора длится открытие. А вот первая пленарка в 7-м, если не ошибаюсь, году, там 2 или 3 части было. Я во второй части выступал. В этой же части выступал, например, господин Коновалов, который, вот я не помню, он тогда, то ли он был уже министром юстиции, либо полпредом в Приволжском федеральном округе, угу. Александр Владимирович Коновалов. Поэтому уже 10 лет, ну, почти 10 лет назад, 8 лет назад, это был форум, в котором представители общества, в широком смысле слова, там, государства и общественных организаций участвовали. Вот, конечно, в первую очередь, когда мы говорим о представителях общественных организаций, государственной власти, других религий традиционных России, наверное, приходит на ум Всемирно-Русский Народный Собор, поскольку это церковно-общественная площадка, и там и учредители, не только церковь. А здесь все-таки, собственно, церковное чтение. Но вы знаете, они достаточно давно стали площадкой для обсуждения не только церковных вопросов, и вот эта образовательная составляющая, она не последнюю роль сыграла здесь, потому что ведь речь шла об образовании, и, естественно, не только о преподавании основ православной культуры в школах, а вообще о состоянии образования, в первую очередь отечественного, но и образования в других странах канонической ответственности Русской Православной Церкви. Вот, поэтому я бы сказал, что и 10 лет назад уже было, ну, может быть, не в тех масштабах, как сегодня, вот тут вы правы, безусловно, но уже была тема. Вот просто в силу того, что это самый большой форум, то вот эти вот направления, они очень-очень разные, и совершенно разные проблемы обсуждались.
А вы принимали участие в каких
секциях? Я принимал участие непосредственно в трех мероприятиях, хотя ужасное слово, конечно. Это встреча в Совете Федерации как раз-таки. Ну, если не считать сегодняшнюю встречу в Совете Федерации, я тоже принимал участие, а в четырех. Значит, да. Вот у нас был круглый стол в Совете Федерации, где как раз-таки были представители власти и разных и традиционных религий России, и общественных организаций, политических партий, вот, и Государственной Думы. Вот потом я, собственно, был сопредседателем вместе с Андреем Александровичем Клишесом, руководителем комитета, одного из комитетов Совета Федерации.
Это в этот момент Андрей Александрович сказал, что понятие «светское государство», употребляемое, обсуждаемое в последнее время,
не означает,
все чаще, да, не означает глухую стену.
Не означает стены, да, это ровно тогда он и сказал. Но там были и более интересные, ну, не менее интересные заявления, когда заведующий одной из кафедр Московского государственного университета, конституционалист, как они себя называют, это юристы, занимающиеся конституционным правом, говорил о православии как о составляющей вообще конституционного механизма России, что-то такое было сказано, и Андрей Александрович заметил, что это очень серьезное заявление. Вот. А я сейчас не помню точно формулировки, но была такая достаточно неожиданная. И там же мы проговорили о том, что вот этот прицепом из советского времени пристегивающаяся все время тема отделения школы от церкви, которая была в Советской Конституции, но которой нет в Российской Конституции, но иногда традиционно об этом же говорят, а вот это вот, ну, совершенно не имеет оснований в современном конституционном строе, что действительно отделение церкви от государства означает как принцип невмешательства, так и то, что никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной. Но никакого отделения церкви от школы, то есть, условно говоря, не нужно обосновывать и как-то особо обставлять факт, например, возможность приглашения священнослужителя церкви в школу, если речь идет о том, чтобы он встретился со школьниками, рассказал им, например, о православии и так далее. Это нормально, это никак не нарушает никаких конституционных установлений. А просто в рамках общего отделения принципа церкви от государства здесь применительно к школе речь может идти только о том, что вряд ли возможно, там, скажем, обязательные там, молитвы перед началом уроков по окончании и так далее. Вот это было бы, входило бы в некое противоречие, возможно, так сказать. Хотя, если речь идет, конечно, о православных школах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, в гостях у «Радио «Вера» сегодня, как всегда, по пятницам.
И, конечно, для меня одним из самых интересных встреч, одной из самых интересных встреч в рамках рождественских чтений была наша конференция, ну, может быть, даже скорее круглый стол, там не так много было людей, но от этого не пострадало никак качество, в Московском государственном университете. Это мероприятие, которое мы организовали, наш отдел, совместно с философским факультетом Московского государственного университета. Мы говорили о массовой коммуникации и межрелигиозном диалоге. Звучали очень серьезные выступления. Очень было приятно, что встречу открыл декан философского факультета, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Васильевич Миронов, наш добрый друг и, так сказать, соратник и собеседник. Вот. И вел эту встречу заместитель декана по научной работе Алексей Павлович Козырев, который бывал у вас
неоднократно,
да, в эфире, замечательный человек, прекрасно модерировавший всю эту встречу и сам сделавший замечательное, интересное, очень глубокое выступление. Вот для меня это была очень важная встреча.
А вы, в свою очередь, говорили о важности понятия достоинства человека,
да,
для выстраивания межкультурного диалога. Может быть стоит вот на этой теме подробно
остановиться? У меня, знаете, очень забавная приключилась с этим выступлением история. Я заявил, ну, как обычно водится, заявляешь тему, там, заранее, более, ну, академическая среда, люди серьезные, попросили. Я заявил тему категория достоинства как универсальная категория в межрелигиозном, межкультурном диалоге. Когда я стал готовиться к выступлению, и опираясь на очень важный документ учения Русской Православной Церкви о достоинстве, правах человека и свободе личности, я понял, что мой посыл, он, к сожалению, не вполне, так сказать, я смогу его подтвердить, поскольку категория достоинства, она действительно присутствует там, в светском лексиконе, в правовом поле, но скажем так, практика жизни и апелляция к достоинству в современном мире, они настолько расходятся в понимании того, что такое достоинство, что говорить об этой категории как об универсальной, ну, не совсем, не вполне получается. То есть вроде бы слово есть, а содержание разное, да, и там даже у меня был пример, я его, правда, по-моему, не привел во время выступления, но с вашего позволения сейчас приведу.
Мы будем счастливы.
Да.
Эксклюзив.
Да, он такой, знаете, такой... Я не знаю даже, как его назвать, такой нелепый трагизм, наверное. Дело в том, что в 2001 году один немец, гражданин Германии, написал где-то там, значит, в интернете о том, что вот кто желает быть съеденным, я готов, значит, человека съесть. Вот. И появился какой-то человек, вот они с ним сидели, там каким-то образом он его лишил жизни, и потом, значит, начал, простите, поедать. И там было там судебное разбирательство, но формально их не так просто было, так сказать, схватить, поскольку, ну, я имею в виду обвинить вот этого человека, поскольку это отсутствие ущерба третьей стороны, да, все произошедшее по согласию двух сторон при отсутствии ущерба третьей стороне. Да, поэтому там не так просто. И главное, что почему я привел этот пример, потому что вот это никак не задевало понимание категории достоинства вот этих конкретных людей, да, вот они считали, что, ну, а что, почему нет, да. И, конечно, я говорил о том, что в христианском понимании достоинство связывается, естественно, с сотворенной Богом природы человека, да, с творением человека по образу и подобию Божьему, но, тем не менее, вот если мы будем увязывать достоинство с тем, что сегодня называют традиционной нравственностью, то в этом смысле действительно категория достоинства может быть таким универсальным понятием для диалога разных религий и разных культур, потому что мировые религии в нравственном поле, они, конечно, совпадают друг с другом. Они расходятся в вероучении, да, и если говорить немножко таким более академическим языком, аксиоматика мировых религий сущностно несовместима, вот, об этом тоже мы говорили на круглом столе, но как только мы переходим на уровень нравственности, то есть взаимоотношений людей, поступков, что можно, что нельзя...
Это такой общий знаменатель.
Да,
получается.
Да, это общий знаменатель. Не почему, потому что у нравственности есть обоснование, да, вероучительное, и обоснования будут разные. Буддист и христианин, и мусульманин, они, в принципе, в том, как себя надо вести, будут одинаково мыслить. Но почему так надо себя вести, будут разные. Да, если, там, и, естественно, если христианским основанием будет там, первая заповедь Моисея, Господь Бог, твой не будете, а других богов, и далее все заповеди основываются на ней, то буддист, конечно, никогда с этой первой заповедью не согласится. Но в нравственном плане заповеди будут те же самые, поэтому мы говорим там о золотом правиле нравственности. Проблема сегодня возникает с тем, что и появилось словосочетание «традиционная нравственность», потому что новая, простите, нравственность, если можно так выразиться, она разрушает все традиционные представления. То, что...
А почему она называется нравственностью в таком случае? Или
ну, а почему,
она попадает
вот,
в какие-то
ну,
категории?
Ну, а почему человек считает, да, что... Почему можно назвать достоинством, когда человек вот, лишает другого жизни, потом, простите, его съедает?
Ну,
да?
Все-таки это для большинства людей сильно разграниченные вещи. Можно говорить вот в этом разрезе, например, о каком-то совмещении нравственности, достоинства, но для большинства людей все-таки они сильно разнесены. Причем, наверное, не каждый сможет объяснить,
ну,
почему.
Ну, хорошо, давайте поговорим просто о нравственности. Я тоже не вполне понимаю, почему вас это удивляет.
Не, меня это не удивляет.
Совершенно
просто...
очевидно, что сегодня многие люди считают нравственными то, что вот в рамках того, что мы называем традиционной нравственностью, то, что разделяет все мировые религии, никак не входит в поле нравственных поступков. Да, ну, простите, когда люди там, семейная пара, ищет там третьего или третью для совместного проведения интимного досуга, ну, и не считая, что это каким-то образом нарушает нравственное, ну и так далее. Да.
Сейчас же даже, по-моему, специально культивируется понятие так называемая «новая норма». То есть у вас была норма, и точно так же новая нравственность. У вас была нравственность, а теперь другая. Как бы тоже нравственность, но на самом деле не нравственность.
А потом, понимаете как, конечно, если так смотреть исторически, там, культурологически на историю рода человеческого, то понятно, что так или иначе были движения в нравственном поле, да, и вот я тут привел этот ужасный пример из начала 20 века, ну, понятно, там есть там племена, были племена там каннибалы и так далее.
Да, то есть какие-то движения африканские были. Политические деятели второй половины 20-го.
Да, то есть в разные времена, в разных культурах, конечно, там нормы поведенческие, они могли отличаться, безусловно. Но мы-то исходим из того, что вот принесли в мир именно мировые религии, и в первую очередь христианство, и вот этот общий знаменатель, как вы правильно сказали, он, в общем, задал некую общепринятую норму, и, в принципе, распространение и других вещей, которые сегодня понимаются в качестве универсальных в мире, да, ну или предлагаются в качестве универсальных, они тесным образом были связаны именно с этой нравственной нормы. Проблема как раз-таки универсализма или не получающегося универсализма этих вещей, я имею в виду там демократические и так далее, а как раз-таки в том, что они максимально сегодня оторваны от этих нравственных корней. Вот если бы они сохраняли эту связь, если бы там как право когда-то, да, апеллировало к некоему нравственному закону и так далее, то тогда немножко по-другому происходило.
А, кстати, в какой момент оно перестало апеллировать?
Ну, я не готов сейчас сказать. Тут, понимаете, не было, конечно, такого момента.
Ну, момента не было, но был какой-то временной промежуток.
Ну, конечно, это связано безусловно, с вытеснением религии на обочину вот, общественных отношений, когда, ну, так вот, так или иначе, это связано с эпохой просвещения, которая провозгласила человека как некую нулевую величину, да, то есть, ну, то, что, если говорить проще, то, что в русской культуре называется Иван Непомнящий родства, да, наверное, в этом смысле. То есть, вот есть некий человек, некая самостоятельная, автономная единица, жизнь которой не обусловлена там предшествующими поколениями, культурным контекстом. И так вот человек вообще. Да, и вот он, главное, нарисовать, как правильно он должен жить, и все будет хорошо.
А вот если, Владимир Романович, если вас кратко попросить дать определение вот тому самому достоинству человека, которое так важно для вообще потенциальной возможности, да, для межкультурного диалога, то какое бы это было определение?
Ну, я бы, наверное, сказал, вот если, не, может быть, не содержательное, а вот такое, как, есть же разные типы определений, я бы сказал о том, что достоинство человека есть некая безусловная ценность, связанная с фактом творения человека по образу и подобию Бога. И этим обусловлены отношения, ну, в христианстве человека к другому человеку. То есть человек может... Ну, во-первых, мы понимаем, что мы все повержены, там, подвержены греху, да, но при этом мы понимаем, что изначально наша природа сотворенная, это природа богоподобная, Бог так сотворил. И поэтому человек не может не уважать в другом человеке этого достоинства, даже если оно там повреждено в нем очень сильно.
Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, сегодня в гостях программы «Светлый вечер». Лиза Горская, Алексей Пичугин, и через мгновение снова здесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».